Шалом, друзья! Начинаем наш урок из цикла, общего цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас есть мелкий цикл, посмотрите сами. Наш урок называется «Советники». Мы приехали из страны Советов, и мы друг другу даем советы. Вот на эту тему недельный раздел «Ки того». Написано в книге «Дворим», 27 глава, 18 стих. «Арур Машге Ивер Бадарах». Арур – это нехорошее слово. Ну, как нехорошее? Проклят, да? Нехорошо будет тому. Машге – сбивающий. Ивер – слепого. Бадарах – своего пути. Ну, дерах должно быть. Конец предложения, поэтому бадарах. Машге заставляет совершить ему ошибку. Шогег, да, совершающий ошибку. Машге – совершающий. Слово «жгия» – ошибка. Так вот, нехорошие вещи будут тому, кто слепого, идет человек слепой, его сбивает с пути. Он спрашивает, как пройти на институтскую, а его отправляют на Гушевскую улицу. И это плохо. Или вообще в канаву. Раши пишет, в стихе говорится о том, кто дает нехороший совет. Эца-ра. Нехороший совет, ну, в данном случае, злой совет. Нехороший, неверный, ошибочный. Причем, как мы понимаем, наверное, преднамеренно он это делает. Хотя, может быть, и если нечаянно. Нечаянно может тоже причинить какую-то вещь. Нечаянно ты причинил убыток другому человеку, все равно же заплатишь. Во многих случаях есть случаи, когда заплатишь. Редкие случаи, когда не заплатишь. Этот стих, в принципе, сбивающий слепого с пути, пересекается со стихом, но в другой книге, не в Дворим, как сейчас мы находимся в книге Дворим, а в книге Ваикра, 19 глава, 14 стих, там так написано. «Влифнеевер лотти тен михшоль». «Перед слепым не ставь препятствия». «Плохо тому, ой-вовой, тому, кто сбивает слепого с пути, а перед слепым не ставь препятствия». Там он, ты его сбил с пути, он пошел другим путем, может, даже и упал. А тут уж точно, ты сделал ему препятствие, уж точно упадет. «Михшоль» называется «не упасть на землю». Липоль, а Михшоль это получил какую-то неприятную вещь, получилось, ну, как препятствие не физического плана. И тут картинки немножко разные, ситуационные, ситуации немножко разные. А именно, там не ставь перед тем, кто не видит и не знает, там не ставь препятствие, о котором он споткнется, это Ваикра. Сделает нарушение. Или получит невыгоду, например, проиграет что-то. Старуха-шпакляк, да, ой, как, ха-ха-ха. Как он сделал. А здесь у нас, сбивающий слепого с пути, не тащи его в сторону, чтобы он не сделал плохо себе или другим людям, неважно. Там он сам идет, а ты ставишь, а тут ты его тащишь в сторону, и он начинает идти. В принципе, различия есть. Но в целом, в принципе, это одно и то же. Есть тонкие различия, и можно на эту тему говорить. Сегодня будем говорить, что это одно и то же для нас с вами. Поэтому у нас сегодня есть две формулировки. Поскольку Раш сказал, этот стих говорит о человеке, который дает эца-ра, злой, плохой совет. Поэтому сегодня будем говорить таким образом. Не давай неправильных советов. И вторая вещь. Давай правильные советы. Это области не пересекаются, да, это приказ, а это предостережение, запрет. Будем считать, что это одно и то же. Итак, мы видим человека, который чего-то не знает, он просто не знает правила, закон, или он знает закон, но не знает, что он сейчас он должен применяться, или вот с этим предметом. Проснулся человек и не знает, что сейчас суббота, вышел из ком, не дай бог, или еще где-то что-то произошло, и мы ему говорим, сейчас суббота, это нельзя делать. Так иначе мы видим человека, который не знает чего-то, и пришел к нам, да еще проще, он пришел к нам за помощью, за советом, и мы видим, что ему надо помочь советом. И второй пример, он пришел к нам за советом, мы ему даем совет. Или же мы видим, что ему нужно помочь советом, он ко мне приходил, мы приходим и даем ему совет. И вы кому, к какому типу относитесь? Любители-советчики, которые догоняют всех и дают советы всем на свете? Жизненная ситуация. Все дают всем советы. Мы этим отличаемся. Не только в газетах, в интернете, на телевидении, но и в быту. Просто в быту. Посмотрите, очень часто человеческая речь, Когда я говорю «посмотрите», значит, называется «посмотрите за собой». Человеческая речь насыщена советами другим людям. А вот нужно то-то сделать, а вот это. Не себе говорит вслух, напоминает. Бывает, что это оформлено как просьба, ладно, нормально. Но очень часто даем советы с друзьями. И важно знать, что Тора проклинает, слышите слова такие, проклинает того, кто дает неправильный совет. Причем делает это сознательно. Поэтому первое правило – стараемся никогда не давать совет вообще. Ибо велика ошибка, очень большая ошибка, нечаянно дать неправильный совет. Я понятно, что мы сейчас сказали, он нарочно делает, но даже если ты не остерегся и дал неправильный совет, а мог бы подумать, ой, а имею ли я право давать такой совет, получается, что ты очень близок к тому, кто сделал нарочно. Потом мы будем говорить, ой, извини, я не знал, что так случится. Бывают такие ситуации, называется «онес», когда приходит ситуация, в которой никто не знал, что она придет, всякое бывает, но бывают ситуации, в которой можно было предугадать, а ты не предугадал, я не знал, что она придет, и это объяснение «тирус» не проходит. Так или иначе, есть первое правило, стараемся не давать советов без нужды. Ну, не надо спасать человека из речки, если он не в речку даже не вошел. Он не тонет, а мы уже его начинаем спасать. Ну, кто дает советы? Обычно советы дает раввин. Это вообще должность, функция раввина. Есть специальные советники, есть эксперты, есть специалисты. Сегодня эксперт в комитете по метеосводкам, выступая по телевидению, советует нам взять, например, завтра дожди, так, в каком-то городе, завтра будет дожди пойдут, возьмите зонтики. А второй на другой день говорит, завтра будет такой ураган, что зонтики не берите, у вас унесет их зонтик вместе с вами. Тоже совет, видите. Он и в программе специально такой момент есть, когда включает и смотрит метеосводки. То есть мы к нему приходим за этим советом. Но иногда он ошибается. Так иначе раввин дает, специалисты дают. Поэтому, давая совет другому человеку, мы всегда берем на себя функцию раввина. Вот к чему я говорю. Но на раввина надо много учиться. Вот мы с вами учились. Если мы с вами учились, нормально, можем давать советы. По крайней мере, в данной области. Сегодня я прочел такую следующую вещь. Я сейчас о ней хочу рассказать. В Гемаре написано «Бава Кама». «Бава Кама» – это трактат Вавилонского Талмуда, 69-й лист, 1-я страница. Вот у человека есть некоторый сад, сад Пардес, керем, виноградный сад. И в этом саду, это все происходит в Израиле, и там растут фрукты. Мы знаем, что фрукты можно и есть, кроме фруктов, которые растут в Израиле, которые еще урожай на дереве, цене посадки, которое не прошло больше 3 лет. Или же пошел 4-й год, вот у меня, например, сейчас кончается 4-й год моих посадок новых, я в новом районе живу, Нетеревай называется. Эти плоды мы уже есть только в Иерусалиме. А когда орла первые 3 года вообще нельзя есть и ничего нельзя делать с ними. И если человек держит этот пардес где-то на перепутье дорог, предположим, да, там, где люди ходят, на перепутье, просто так написано в Гемаре, поэтому я сказал, на перекрестке, просто вдоль дороги, то он пишет, что здесь осторожнее, здесь орла, чтобы люди нечаянно не съели, потому что запрещенная вещь, что здесь орла, или здесь называется керем рваи, виноградник 4-го года, чтобы он знал, что здесь не надо это есть. Для чего? Чтобы человек не пришел к ошибочному действию. Он не знал, что нельзя есть, ему написали, что это лучше не есть. И все это происходит в 7-й год. Называется Шнат Шмита. Почему именно в 7-й год? Потому что в год Шмиты любой человек не делает сельскохозяйственных работ, и все, что растет на деревьях, фруктовых деревьях, здесь, в Израиле, принадлежит всем евреям. Поэтому любой может прийти и съесть. А раз он может прийти и съесть, то он может прийти в твой сад, который ты не видишь, он у тебя находится за городом, где-то не рядом с домом, и ты не стоишь у окошка, не кричишь, не трогайте, это орла, потому что он может это съесть, разрешается ему съесть. А в обычный год не надо писать. Почему? Потому что тот, кто в обычный год берет плоды чужие с чужого сада, это гезер, газлан, кража, воровство. Вопрос, а почему вора не надо предупредить? Называется лифный вер. Мы и в обычный год напишем, что здесь орла, и тогда он не будет, придет воровать, и, а он, например, нарушает заповедь, запрет на воровство, но не нарушает запрет на орла, кушать орла. Его нужно предупредить. Так вот, написано вот там, где сказал Бава Кама, 69-й лист, что нет, если он пришел нарушить, пусть еще нарушит. Пускай будет плохо, чтобы не нарушал. Нарушитель, пускай знает, что никто ему не будет помогать, законы вокруг того его нарушения, ему нужно сделать тшуву, исправиться, и тогда он не будет приходить к нарушениям. Такой закон Торы. Это все равно, что знаете, что дома написать на мясе. Вот у нас дома, мы ушли в гости, и пришел вор. И прежде чем что-нибудь украсть, не дай бог, он решил подзаправиться. Взял у нас еда есть, и он стал есть эту еду. А у нас еще еда есть, очень интересно. Мы такие люди, состоятельные. У нас есть, например, ну, не знаю, птичка или собака. У нас нет собаки, птички, но предположим, и для этой собаки приготовлено мясо. И оно лежит в кастрюльке, его сварили, чтобы наш шарик скушал, он старенький, скушал мягкое мясо. И мы, хозяйка нашего дома, моя жена, не успела убрать эту кастрюльку с плиты, так она осталась, прием уберем, пускай остынет, а то шарик съест горячее мясо. И поэтому лежит в кастрюльке. Приходит вор, смотрит, мясо аппетитное, а оно, мне извините за выражение, ну не кошерное. Не потому, что мы покупаем некошерное мясо для собаки, а потому, что с этим мясом что-то случилось. И мы его вместо того, чтобы выкинуть, дали собакам. Так положено. Трефа, да, дают собакам. Оказалось, что оно некошерное. Ну, например, в курице, в желудке нашли, такое было у нас в России давно-давно, большой кусок, осколок от стекла бутылки. И видно, что курица все равно рано или поздно умрет. И теперь курицу, когда хозяйка вскрыла ее желудок, когда ее потрошила, увидали, что там есть этот осколок, и эту курицу нельзя есть. Но эту курицу, если достать осколок, конечно, осколком не надо, можно дать собаке. Так вот, убрали осколок, сварили это мясо, даем собаке, пришел вор, и будет кушать. Может, там нужно написать было для вора некошерное мясо. Господин вор, осторожнее. Ария, как это? Хорошее предложение. Я тебя не вижу, поэтому я хотел бы узнать, как твое мнение. Вот, может, так и нужно сделать. Так вот, нам Гемара говорит, нет, не надо так делать. А самое интересное, может, в некоторых случаях все-таки нужно предупреждать. И вот написано, в том месте, где я читал, об этих законах написано, что вообще на все случаи жизни нет такого закона, пускай нарушает всегда, раз нарушил одно. И никто не знает, как нужно поступать. Интересно, что Хазон Иш на эту тему писал. Или написал, даже сказал. Он очень боялся нарушить закон Лифней Ивер, дать совет плохой, или не только совет, а еще и подтолкнуть кого-то к нарушению. Сейчас скажу, какому нарушению. Ему однажды принесли газету «Итон», хилонимский, да, некошерные газеты, где были очень плохие слова о Торе. И есть запрет о том, что это вообще газета вообще в руках держать нельзя. А кто-то ему принес эту газету, один лист вырвали оттуда. Это был на самом деле Хазон Иш здесь, в Израиле. Принес и сказал, что здесь есть объявление для всех людей, очень важное. И оно даже важное даже для нашей общины, для религиозной общины. Вот и Раф может посмотреть. Только посмотрим, взял очки и посмотрел. Но газету в руки брать не стал, а попросил, ну, держи. Он его прочитал, какое-то решение приняли. А потом его спросили, а почему газету-то он не взял? Он говорит, я мог бы взять эту газету в руки, но после чего, она же ведь твоя, не моя, я не имею права тебе ее вернуть. Почему? Потому что тем самым я тебя подвигаю к нарушению. Запрещается брать такую газету в руки. Вы так скажете, он уже его держал, потом второй раз будет держать, ничего страшного не произойдет. Нет. Ее запрещается держать. Каждый раз, когда ты ее держишь, запрещается. И тем самым он не сказал, что ты держишь такую газету? Нет, он так не сказал. Мне запрещается давать тебе ее. Между прочим, это важная вещь, встречается часто в Израиле. Простой пример. Что такое лифней верж? не в советом, а с действием некоторым. Послушайте. Есть такой закон, который говорит о том, что мы, евреи, соблюдающие, вообще любые евреи, можем пить только кошерное вино. Вообще, у нас должен быть кашрут, как у всех евреев. Не только с мясом, для людей, не для собачек, а с едой. У нас кухня кошерная, в частности, вино кошерное. И кошерными винами у них разные определения. Определение такое серьезное, но одно из определений – нельзя брать некошерное вино, например, приготовленное не соблюдающим евреем. Не соблюдающим вообще человеком, не евреем, вообще нельзя. Даже если еврей не соблюдает, но еврей тоже нельзя. И его нельзя, это вино, пить. А тот, кто дает такое вино другому человеку, нарушает какой закон? Лифней Имер. Если бы ты ему не дал, ну, он пьет некошерное вино, ну, выпьет его. Но если бы ты ему не дал это вино, он это бы вино не выпил. Получается, что ты способствовал тому, что он нарушает этот закон. Вообще-то, на самом деле, человек, который пьет некошерное вино, ему запрещено его пить. Еще интереснее, человек, который не соблюдает, он мало того, что не соблюдающий еврей, если он возьмет вино такое, он делает его некошерным. И ему запрещается, и человеку нельзя пить вино, которое кто взял в руки? Человек не, человек не кошерный. Он сам не может взять себе вина. А уж тем более ему нельзя его дать. А когда у нас делает хупот, хатуна, свадьба, раввин, кошерный раввин, он что делает? Он, делает все благословения, делает хупу. И там есть такой момент, когда он должен взять раввин, берет бокал с вином и дает его жениху. А жених у нас не соблюдающий. И получается, что как только он возьмет этот бокал, ему запрещается пить это вино. Кто ему дал это вино? Раввин запрещается делать. Многие знают этот закон, некоторые не знают, но и не важно его знать. Но главное, что что делают? Ставят его на стол, на какой-то, на стол или еще на что-то. И жених сам его берет себе. Главное, чтобы не нарушить эту вещь. То, что сделал что? Запрет. То, что сделал Хазон Иш. Хазон Иш сказал, что... не могу тебе вернуть эту газету обратно, а поэтому я ее брать не буду. Вообще не буду брать. Еще мы поговорим на эту тему. Сейчас у нас эта тема будет продолжена. Ужасно интересная тема. Как я раньше не обращал внимания. Сегодня писал. Посмотрим. История с Равом Рувеном Грозовским. Он был молодой, жил в России, Литва – это Россия в то время была. Теперь Литва, слава Богу, самостоятельное государство. Слава Богу, почему? Потому что люди должны быть хозяевами своей судьбы. Если они хотят собственного государства, нужно, не надо навязывать из центра. Так считается, так многие наши мудрецы сказали. А некоторые сказали, совершенно не важно. Главное, чтобы человек был праведный, а в каком государстве он живет, не важно. Ну, так или иначе, он жил в Литве, спасался от русской царской армии. И чтобы не попасть в русскую царскую армию, а вы скажете, ну, надо служить в той стране, где ты живешь. Ну, вот евреи с этим положением не всегда согласны. Если ты находишься в чужой армии, где нет возможности соблюдать Тору, тебе будут мешать, то нужно от этого уклониться. Уклоняться нужно от всего, что мешает соблюдению Торы. Ну, умно нужно уклоняться, не обижая людей. Ну, это отдельная тема, так иначе он разъезжал по разным местечкам, чтобы только не попасть в армию, гиюс называется, рекрутчина. И везде нужно было становиться на учет в полицию, а поскольку это был учет в полицию, то тут же вскрывали, кто такой, сколько лет, и поэтому все время он находился в дороге. И вот в поезде он встретил одного еврея, сельский торговец. Он торговал где-то, магазин где-то были, кафри, среди сельской молодежи. Евреи, может быть, были. И тот сказал, что он соблюдает субботу. Так он сказал ему. Я не говорил, тот спрашивает, как можно готовить кошерную еду для людей и некошерную для собак. Я не говорил, что можно ее готовить для, на той же самой плите. Но где-то ее можно сварить. Вы сами подумайте. Сварить ее же можно. Продолжаем. Можно, да, продолжать? Вопрос хороший, на самом деле. Спасибо. Михаил, да? И он там встретил этого человека, в поезде едут, в купе разговаривают. Он сказал, что он соблюдает субботу. Соблюдает субботу. Ну вот, когда суббота кончается, он уже открывает. Можно открыть мне лавку? Конечно, можно. А, очень хорошо. Он не учил законы. Вот я и открываю лавку сразу после субботы. А как ты ее открываешь? Что-нибудь делаешь для этого? Ну, конечно, я вставляю свои товары на улицу перед открытием. И в субботу вставляешь. Ну, в субботу, а что случилось? Я же не торгую. И тот сказал, нельзя это делать, пока не кончится суббота, вообще все это мукция. И начал ему это объяснять, и он заинтересовался всем этим. И жалко, говорит, вот моя остановка, я выхожу. И приготовился выходить. И ничего, рав Грозовский спустился вместе с ним, твоя остановка, спустился, остался в этом местечке, пошли в синагогу, и он ему показал, где в Шульхан Арухе написано, и как это перевести на нормальный человеческий язык, идиш, да? И он все это рассказал, несмотря на то, что здесь была ему большая опасность, потому что он должен был по законам военного времени, шла Первая мировая война, должен был пойти, его могли поймать, в околотке тут же отметиться, его могли тут же забрать в армию. Почему для него было важнее дать человеку совет, чтобы он что? Чтобы он не нарушил, не дай бог, субботу. Такая история про него рисковала жизнью. Ну, есть еще ряд анекдотов про женщин, мы все знаем эти анекдоты. Она, эта женщина кочует из анекдота, из истории в историю. То она придет к раввину с вопросом, раввинским вопросом, вопрос для раввина. Что мне делать? Мой кот, он... Сегодня утром утащил кусок курицы, у меня мы к субботе готовимся, а сейчас доедает сметану, которую тоже утащил, он же мясной. И Рав в присутствии людей серьезно ему отвечает на этот вопрос. Вот такая женщина есть. На самом деле источник, как казалось, это Рав Канеман, учился у своего Рава Элиэзера Гордона из Штельц. И все это происходило перед Рош ха-Шана. И они учились, он был молодой человек, Рав Канеман, это было в Европе, в Литве, тоже в Литве. Пришла женщина с вопросом. Дело в том, что она забылась, и вот перед Новым годом, Рош ха-Шана, нужно печь халот, халы. И она забылась и испекла их обычно косичками. В то время как принято так в большинстве мест на Новый год, делают их, сулам называется, такие халы, особым образом делают. И что теперь делать? Халы уже испечены, испеклись. И Рав долго копался в книгах и ответил. И когда Рав Канеман, я говорю, это источник этих анекдотов, первый источник, спросил, а почему такой, ну, такой не очень умный вопрос, так долго нужно было рыться в книжках, он сказал, сейчас она пришла, ну, не самым умным вопросом, а если я сейчас скажу, посмеюсь, ха-ха, хи-хи, какой вопрос задаешь? Женщина. Ну что, поумнее нельзя было вопрос придумать. Мы тут сидим, занимаемся, видишь, какие у нас серьезные книжки перед нами. То в следующий раз она подумает, ой, не дай бог, к этому я не пойду, Рав, он считает вопросы мои глупыми. Или, ой, я глупый, с такими вопросами хожу к нему. И с серьезным вопросом не придет, и может придет, в конце концов, получится запрещение, нарушение запрещения, запрет. А вот сейчас еще одна тема, это был анекдот, теория. Серьезная вещь. Михаил, я надеюсь, вы слышите? Да, я здесь мужчина. Серьезная вещь. Вот когда человек дает плохой совет, запрещается давать плохой совет. Давайте вместе подумаем. Он уже нарушил. Совет еще не принят к действию. Еще человек не пошел этим путем. Он уже нарушил или нет? Написано, не ставь препятствия перед слепым. Уже ставить нельзя. Не надо ждать, упадет слепой или не упадет, столкнувшись, упав в ту яму, которую для него вырыли. Но написано ведь, не ставь препятствия, это запрет. То когда ты его нарушил, когда поставил препятствие, а он не упал? Или же только когда он упал? Это вопрос. Когда человек дает плохой совет. Или же он нарушит, когда тот только последует его совету, и получится плохая вещь. Вот, например, дает назиру вино. Назиру такой человек, раньше такие люди были во времена храма, которые давали обещание, обет, назирут, обещание, обет, не пить вино. Им деваться было некуда, у них есть запрет на три вещи, и одна из них – никогда не пить ни вино, ни виноградный сок, ничего. Все, что касается производных от винограда. И человек дает ему вино, чтобы он выпил. И говорит, знаешь, вот простой пример. Выпей это вино, и это на самом деле ликер из Италии. Ты давно не пил, наверное, ничего алкогольного. Выпей 3-4 градуса здесь всего. Какой-то особый вермут на травах. А это вино с виноградом. И дает ему это вино. А назир не выпил этого вина. Взял и поставил, забыл, отвлекся, не выпил. Тот нарушил или нет? Вот если охроним, это такие ученые, которые, ну, последние 200-300 лет до нашего времени, называются последние, относительно последние, для нас последние мудрецы, законоучителя, законоучители, которые постановили, нарушил, когда дал вино или дал плохой совет, несмотря на то, что выпил тот или выпил или не выпил, нарушил, поступил по этому совету или не поступил, уже нарушил. Потому что сказано в трактате «Муэт Катан», 17-й лист, на первой прям странице, про человека, который ударил своего взрослого сына, он дал ему арье, он дал ему просто удар сильный. И там в Талмуде мудрецы его спрашивают, ты что делаешь? Это называется «Литный Ивер». Почему? Ты ударил взрослого человека, он может совершенно автоматически дать тебе сдачу, а это карается смертью. Сын, поднявший руку на отца, это очень, очень сильное нарушение. И что получилось? Что ты это сделал. Это называется «Лифней Ивер». И там написано о том, вот в этом, в этой книге, что это страшный грех. И поэтому уже само нарушение «Лифней Ивер», ты его подвел под это. Не подводи, даже несмотря на то, что он тебя и не ударил. Хазон Иш. Специально открыл книгу прямо сегодня. Йорадея Симан Самах Бейс, 62-й параграф, 62-я глава, 62-й параграф и подпараграф, пункт 25-й, Симан Катан. Там так написано. Протянул кос бокал с вином назиру, которым запрещает есть, и тот не выпил, то нарушение есть. Ой, только Хазон Иш такое может сделать. Но нарушение не за то, что ты сделал. Тора говорит, не делай этого. А если сделал, значит, будет нарушение. Да, будет нарушение. Но не за то, что ты сделал, а за то, что ты решил, подумал, захотел так сделать. Махшава. Интересно, да, трактовка? Совершенно неожиданно. Такое, сколько Тора у нас же? 3300 лет. Никто не знал такой интересной трактовки Хазон Иша. Теперь она в действии. Так это и принято. Нарушает мысль. А вот есть еще одна тема, очень интересная. Это еще не все. Хазон Иш мы же не можем спросить, а жизнь продолжается. Дал плохой совет, и он обернулся хорошим советом. Человек, предположим, сознательно дал, нечаянно пошел и дал. Плохой совет. Сознательно не потому, что он хочет сделать плохо человеку. Пришел человек и спросил, ну, я даже, прямо тут же мы думаем, как так может быть. Пришел и говорит, в какой лавке мне купить то-то, то-то? Раввина. Почему-то он спросил раввина. Или простого человека, почему раввина? И тот говорит, пойди-ка в такую-то лавку. И посылает он в ту лавку, знаете, из-за чего? Из-за того, что в той лавке друг его торгует. И он захотел, чтобы получил нового покупателя его друг. Несмотря на то, что в той лавке дороже. А товар такой же. Товар такой же. И он дал ему плохой совет. Тут пошел и купил. И оказалось, что та вещь, которую он заплатил много, хорошая вещь. А если бы он пошел в магазин, где продают вещи дешевле, и вроде бы такого же качества, оказалось, что нет, это целая партия была плохого качества. И теперь всю эту партию отзывает завод по производству, какой закон, завод, Субару. У них там есть клапан какой-то неправильно идет, и он 20 тысяч этих плохих машин отзывает обратно. Куча разных проблем. Как повезло тому, что он не купил в этом магазине, а купил в другом чуть дороже. Совет-то оказался хорошим. А теперь вопрос. Нарушил или не нарушил тот, кто дал плохой совет? И это вопрос поднял Раби Менаше Кляйн. Даян и Адмор из Унгвар, это район в Иерусалиме. А ему отвечают, есть тоже учителя, которые ему отвечают, нет, не нарушил, потому что этот случай не похож на стакан с вином для Назира, помните, вином давали, который потом его не выпил. Потому что с Назиром нарушение только в мыслях. Он нарушил, если он не выпил. Ну, ты же нарушил, Хазон Иш сказал, за то, что хотел плохую вещь. А тут даже мысль-то не сработала. Почему? Потому что совет оказался хорошим. Назир отказался. От плохого совета можно отказаться. А тот не отказался и получил хороший совет. Поэтому тем более не нарушил. Рав Клайн отвечает, но это не совсем так. Почему? Потому что это не похоже на случай с вином, который дается Назиру, а Назир отказывается пить. Он не выпил по каким-то обстоятельствам. Он не знал, что это, что там вино. Нет. Это похоже на случай, когда дал вино Назиру. Просто дает, это вино я ему дам. Или же, ну как дам? Но он не понял, что это такое. Он думал, что это Кока-Кола, а это, оказывается, шампанское. Такое бывает. Сам выпил, наверное, этой Кока-Колы, и теперь уже не очень разбирается в Кока-Колах. И дает ему. А тот взял и выпил. А оказалось, что Кока-Кола. Такой же цвет, как шампанское. Вот на что этот случай похож. А поэтому здесь нельзя сказать, что он оказывается за мысль. И к чему все это рассказываю? Так вот, эта тема осталась не закрытой. Она осталась открытой. Так и сейчас еще нет одного такого общего мнения. Кончается, знаете, как царих и юн. Царих и юн это называется. Люди сейчас не знают. Нет окончательного ответа. Нужно рассмотреть на все на это. И рассмотреть все случаи. Рав Дов Бериш Вайнфельд, адмор из Чебани. С ним произошла следующая вещь. Эту историю я никогда еще не рассказывал. Первый раз рассказываю, как все остальные истории, которые сейчас здесь были. А потом расскажу несколько старых историй, которые более-менее мне почему-то нравятся. Рав Дов Бериш Вайнфельд, адмор из Чебани. Чебань – место в Румынии. Здесь его звали Адмор из Чебани, потому что он жил здесь, потому что он продолжал цепочку раввинов из Чебани, хасиды особые. Один богатый человек сказал, что он жертвует довольно-таки большую сумму денег, как цдаку, в одно учреждение, еврейское учреждение, хочет дать цдаку. Но только при одном условии. Какое условие? Чтобы люди, которые примут там, все соблюдающие евреи, попросили Рава из Чебани, чтобы он написал грамоту такую, Теуда называется, что вот такой-то, такой-то человек дал в такое-то учреждение такую-то большую сумму денег. Вот текст этого. Можно исправить кое-что, что, как вы захотите. И прибежали руководители этого учреждения к Раву, к Адмору из Чебани, к Раву Вайнфельду, искали вот такие-то странные дела, но он на самом деле хочет нам помочь. Ну, большой колыль может быть, огромный. И это очень важная помощь для нас, будет хорошая. Хорошо, сказал Адмор. И дал секретарю эту бумагу и сказал, ну, теперь ведь нужно, чтобы я ее составил, да, как это делается сейчас. Принесли, это как называется, рыба, да. И секретарь сейчас... Секретарь сейчас все это запишет своей рукой. И поставит подпись Адмора из Чебани. И он сказал, все напиши, как здесь написано. Только одного не пиши. Видите, здесь написано в конце «Рав», «Равин». Он и богатый человек, и помощник еврейского народа, и Бааль Медот. В общем, все замечательно. Но не пиши, что Рав, потому что он не Рав. Там он написал. Он написал, дали, все сказали спасибо. И, может быть, даже это не написано здесь, может быть, он и деньги дал. Все как положено. А вот проходит несколько лет, и этот секретарь на улице встречает брата этого богатого человека. И как-то они разговорились о чем-то, в каком-то месте они встретились, а может быть, на свадьбе, где есть место поговорить между плясками в честь жениха. Все в мужском зале происходит, да, не в честь невесты, а жениха. И хотя же невеста тоже слышит, как веселятся мужчины, тоже радуется, значит, мы веселим еще и невесту, правильно? Хорошее замечание. И задавший вопрос зовут Михаль. Может быть, Михаль. Да, это вообще может быть женщина. Сейчас вопросов не приходит. Михаль, что случилось? И разговорились они. И секретарь напомнил ему, а помнишь, вот твой брат человек известный довольно-таки, просил у нас Туду. И вот там произошло так, заодно Раф написал, да, ну, помню, хорошо, очень хорошо. А вы знаете, почему он просил Туду? Что он хотел? Туда – это диплом, да, диплома. Что он хотел? Дело в том, что сам по себе-то он Моэль. Моэль – это человек, который делает еврейские обрезания, мальчик. И он был состоятельным человеком. И он хотел устроиться на работу в целую, решет называется, сеть больниц. Быть Моэлем в больницах, где получают вообще государственные деньги, такие хорошие ставки. И это очень денежная работа. И пришел туда устраиваться. А им сказали, ну, мы слышали, что вы замечательный Моэль, но мы берем только Рава. Равин. И поэтому мы вас не можем сдать раввинские экзамены. Что он задумал, чтобы вместо того, чтобы сдавать экзамены? Он пошел в учреждение, принес туда деньги, чтобы ему такую дали бумагу. Такой-то, такой-то, заплатил какие-то деньги, и причитается все это, а в конце написано, такой, кто такой такой, рав такой-то. Потом можно прийти и сказать, видите, вот раввин наш, адмор из Щебни, назвал меня равом, теперь я хочу устроиться к вам на работу. Кто скажет, что нет? Это величайший человек нашей эпохи, один из великих, и поэтому его устроили на работу. А тут ничего не получилось. Как говорят мои ученики, дети, облом, да, есть такое, это не связано с книгой обломов. Облом, значит, не получилось, задумка. И что ему пришлось сделать? В конце концов, в конце этой истории написано, что он сделал. Вот я даже не знаю, надо ли было это писать, могу ли я вам рассказать, но поскольку это написано в нескольких книжках, то, может быть, и нужно. Он нашел какого-то рава, написано «Эйзе рав», нашел у него, и попросил дать ему смеху, то есть звание раввина. И заплатил ему за это $60. И тот ему задал, наверное, какие-то 3 вопроса, самых протестских, по специальности, и он получил такую смеху и пошел делать эти обрезания. Скорее всего, он был хорошим моэлем, и все обрезания совершенно кошерные. Ну, какая-то, наверное, у него была такая тщеславие, гайва называется. Слава он захотел зваться раввином. И купил он это звание за 60 шекелей. Смотрите, рав не поставил его перед препятствием таким, не дал ему возможность воспользоваться незаслуженным правом зваться раввином. То есть, он не сделал того, что и нельзя делать, не проверив. Он проверил и не написал это. Так сделал рав Вайнфельд. И правильно он сделал. Ну, еще есть несколько историй, которые сейчас буду рассказывать. И они у нас... Какие-то истории рассказывал раньше. Есть несколько правил про советы. Это важная вещь. Первая история. История очень простая. Даже я длинную не буду рассказывать. Проходит с Хаима. 2 бахура пошли гулять. И обсуждали комментарии Тосафот за городом. Они шли, и это было еще в Европе. И далеко они ушли. И встретился им один крестьянин с мотыгой. И вы откуда? Он говорит, мы из этого города, город Радин, ученики Ешивы. И он спросил, а как проживает там не еврей? Рабби Исраэль Мейер. Передавайте ему привет. Тебе сказали, откуда ты знаешь нашего рава, он вообще ни у кого не выходит. Я говорю, стою себя рано утром, а тут я иду однажды, прямо по полю, вот здесь недалеко, за этим углом, вот видите, там опушка, и там слышу чей-то плач. Кто-то просто стонет, думаю, волчонок какой-то, мать потерял. Подхожу, а это еврей сидит и плачет. И я его спросил, почему, и он сказал, что его зовут Исраэль Мейер, вот я ему привет передаю, он даже не знал, кто он такой. Исраэль Мейер, живет он в этом городе. А плачет, что вчера он издал книгу с законами Хофицхайм. Написал книгу, называется Хофицхайм. И теперь он боится, что вот где ему там ошибка проникла, и он, может быть, людей собьет с правильного пути. И просто неправильно его поймут. И будет ему за это наказание. Вот я боюсь стать причиной чужих ошибок. И он сказал, вот он крестьянин рассказывает, еще подумал, это интересный народ, так убиваться из-за того, так любить свой народ, что человек расстраивается, если другие сделают ошибку, и поэтому передать ему привет от меня. Правило такое, наказывается серьезным наказанием не только тот, кто ошибся. Это важное правило, но и тот, кто что, из-за кого ошиблись. Сегодняшний урок. Рабби Хаим Шмулевец пишет, что даже если не собирался сделать плохо своим советом, все равно будет наказан, если в результате получилось, что благодаря его совету человек пришел к ошибке. Поставил перед ним препятствие, перед этим человеком. И за это наказываешься. Об этом сказано в Торе. Почему во второй день, когда была создана вода, не сказано «это хорошо»? И увидел Всевышний, что «зетов». «Тов». Почему не написано? Потому что из-за воды в будущем Моше будет наказан. Помните, он ударил, а не надо было бить, по скале посохом, и пошла вода. Это называется вода Марива, вода ссора, скандала. Где он ссорился с скалой? Ссорился с скалой. Чтобы она дала воду. Вот из-за воды, вода не названа хорошей. Почему? Потому что она сделала Моше плохо. Как плохо? Ну, из-за нее же ведь попал Моше в Эрцесрою. А у воды вообще на самом деле нет выбора никакого. Она не человек, она не делает хорошо или плохо. Но она стала причиной наказания Моше. Поэтому само явление называется плохим, оно не названо хорошим. Этот день лишился слов, и это хорошо, не сказано. То же самое с нашим праотцем Яков Авину. Он попросил сыновей, чтобы не хранили его в Египте. Не надо. Он умер раньше, исхода из Египта долго. И он попросил его, чтобы потом что? Чтобы потом вынесли. Да не потом, вынесли прямо сейчас, но не, вот не сегодня. Они пошли и похоронили. Помните, Иосиф ходил, все остальные. И он объяснил, почему он не хочет, чтобы похоронили его здесь, чтобы не стал объектом поклонения египтян. Египтян не еврей. Какое нам дело, кто до кого там, кому как поклоняется? Почему? Да потому что если они поклоняются идолам, а это идол, идол поклонения. Идол сам по себе, ведь Яков, его тело может стать идолом. Он за это не будет наказан. Но он, если он может сделать так, чтобы он не станет идолом свое тело, его тело не станет идолом, он обязан это сделать. И он будет наказан за то, что невольно стал причиной их нарушения, но я думаю, что вольно, потому что ведь выбор есть, он может делать все, что может. Попросить, заклясть, потребовать клятву от своих сыновей, чтобы они его отнесли. Великое правило. Следствие очень интересно. Если тебя кто-то обидел, прости его, даже если он не попросил у тебя чего? Прощения. Почему? Чтобы ты не стал тем, за кого он будет наказан. Если ты его просил, у него нет наказания за обижание, за обиду, которую он нанес тебе. Если ты его простил. А если ты его не простил, поскольку ты сходишь с обиды и умер с обиды, не дай Бог, все, наказание на нем, есть. Ты становишься причиной чужого наказания. Учитель просит ученика, студента, выполнить, учитель что, Тора или нет, выполнить что-то, то, что он не может, сам он выполнить не хочет из-за осложнений. Ну, смотря, это может рассматриваться как совет слепому, не всякого сомнения, если оно принесет его греху, конечно. Если ты что-то не хочешь сделать, это сделать надо, а в результате будет плохо или грех, то нельзя это прощать другому человеку. Это общие слова, поэтому я дал общий ответ. Есть случаи, когда иногда дается совет, который приведет к меньшему греху. Хотя кто знает, как можно мерить грехи. Вы знаете, да, начинается Пиркей Авот, это я говорю Михале, Михалю или Михале. Вторая глава, всего 6 глав в Пиркей Авот есть, такой трактат есть, Мишна-Йот, Мишна. И там первый Раби сказал, опасайся, не беги от легкой заповеди, чтобы сделать тяжелую, с таким же желанием соблюдая и легкую заповедь. Почему? Потому что тебе не дано знать награды за них. Поэтому никто не знает, когда я только такую фразу сказал, пускай сделают легкое нарушение, чем тяжелое. Бывают такие вещи, и в Талмуде такие вещи рассматриваются, но по большому счету ведь никто не знает, какие награды за них будут. Поэтому сделай так, чтобы никто не нарушал ничего. Надо подумать на эту тему на самом деле, Михаль. Можно ли давать, в каких случаях можно дать совет, в результате чего человек сделает нарушение. Спасет этого или не спасет? Ну, во-первых, в тех случаях, когда вообще его спасают, физически спасают. Человек тонет в субботу, его нужно спасать. В субботу в воду лезть, бросать круг, развязывать узел на этом круге. Узлы запрещается развязывать, бросать в воду. А тут вообще у нас нету Эрува, мы живем в каком-то городе. Я не знаю, в каком городе вы живете. Нет Эрува. Куча нарушений разных. Человек спасать нужно, поэтому все законы отменяются. И я даю совет тому, кто сейчас будет это делать, бросай ему круг, развязывай все эти узлы. Или, в простом случае, в субботу кто-то рожает, или что-то произошло на улице, нужно срочно вызвать. Бандит идет так, армию, а если арабский бандит, армию придется вызывать у нас, а если женщина рожает, то звоните в больницу, по телефону позвоните. Я не могу попросить, конечно, другого, но я на самом деле могу сказать, позвоните срочно. Это мой совет. Есть нарушение? Нарушение, звоните. То это, конечно, не будет ливной эвер. Что у нас еще есть? Если кто тебя обидел, да, мы уже сказали, его нужно простить, иначе ты причина его наказания. Об этом мы, кстати, говорим перед Рош ха-Шана. Мы сейчас стоим перед Рош ха-Шана. Такой у нас недельный раздел, китаво, перед совсем немного осталось, 2,5 недели у нас осталось. Там мы так говорим, ербу схуетейну каимонну, берем ремонт, гранат, и говорим, чтобы увеличились наши заслуги, как гранат, как косточки в гранате, на самом деле, конечно. Как в гранате много косточек, но мы говорим, как гранат. И мы такую фразу говорим, разве можно, чтобы увеличились наши заслуги, то есть награда за хорошие дела, заслуги, заслуга – это уже награда. Как мы можем просить заслуг за награды, которых, то есть заслуг, которых у нас нет? Ответ очень просто. Просим, чтобы, это один из ответов, конечно, их много, чтобы небо внушило в сердца других людей, чтобы они простили нас перед Новым годом, а мы и не знаем о том, что мы согрешили. Сделал плохую вещь, а он на меня обиделся. Ой, недавно такое и произошло. Однажды в Йом-Кипур, вы знаете, есть такая молитва утром, что люди опускаются на пол и делают поклоны. И я опустился, и вдруг получил такой серьезный удар ногой по голове. Ну, бывает всякое, тесно было. Потом второй раз я так отодвинулся в сторону, в другую сторону и получил тоже удар ногой по голове, и, судя по качеству удара, той же самой ногой, по той же самой голове. А когда вышел тут вообще люди, руки, ноги, а потом, когда третий раз получил удар, Рамария, серьезно была ведь, я эту ногу поймал в воздухе и в сторону откинул, Йом-Кипур. Ну, ребенок так сделал, ну, не то, что откинул, но чтобы третий раз не получить той же ногой по голове. Через 2 года выяснилось, что на самом-то деле это сделал взрослый человек, а не ребенок, и он знает, что он кого-то ударил. Поскольку я после первого удара отодвинулся, и он отодвинулся, чтобы мне больше не попасть головой. И там я его тоже поймал, надо туда же переместился. И он решил, что вот такой вот человек ползает за него по залу, поставляет везде ногу, да еще и бьет его по ноге. И немножко он обиделся. Пока мы не выяснили отношения. Я и не знал, что я мог кого-то обидеть, защищая свою голову. Так вот, я не знаю, что кого-то я обидел. Он на меня ходит обиженный. И ведь, вы меня извините, раз он ходит на меня обиженный, то надо бы что сделать? Надо бы простить меня. Что я сейчас сделаю? Я сделал прегрешение, и я прошу Всевышнего, чтобы те прегрешения, которые я не знаю, я бы попросил у него сам прощения, и он бы у меня что? Он меня, конечно же, простил. А я не знаю, что я сделал ошибку. Я думал, там какой-то ребенок, он просто такой баловник был. И вот таких людей я прошу, чтобы Всевышний внушил им, что мне нужно простить. И тогда у меня не будет вины за грехи. Это и называется, останутся только заслуги, чтобы заслуги мои выросли в следующем году, как зерна в ремоне. Так заодно. И чтобы разрядить серьезность темы, такая шутливая история про 9 аву. Это как раз мы говорили. Это вот эта история была. Второй вариант. Было про курицу, было про халы, а это про вермишель, ятриот, да, лапша. Птитим называется по-русски. И что она сделала? Перед 9 мая готовит это и трет. Она ее приготовила крупу, ну, вермишель, но мелкую. И вот что теперь делать, можно ли ее есть? И он тоже долго думал, Рав Йосеф Дов Соловейчик. И потом ответил, что как и там нужно было ответить, как сейчас прощается, но в следующий раз постерегись. И с котом то же самое. Между прочим, что значит постерегись? В следующий раз она придет и скажет, то же самое получилось, а теперь у меня нет прощения. Так что нужно найти какую-то другую форму, я думаю. Прошло, и в следующий раз тоже пройдет. Ну, вообще просто опасайся. Может, так не делай. Не корми кота сметаной, если он у тебя мясной. Кстати, какой кот-то у нас? Из Голландии или местный? Если из Голландии, то 1 час после мяса перед сметаной для кота. А если он наш, местный, то 6 часов. Делать нечего. Ходи без сметаны 6 часов. Поел мясо? Так или иначе, если для нас, для нашей жизни, для учителей, если ученик не задает вопросов только потому, что все над ним смеются, а учитель говорит, ну что, опять глупо спросил, это безобразие. И это развивает недоверие, неверие в себя. И так растет незнание. И не дай бог это будет на уровне Торы, потому что у него нужно знать вопрос, он не задает, все смеяться будут. Это очень опасно в случае Торы. А для нас с вами, то то же самое и дома. Ну, не надо смеяться над смешными действиями, смешными вопросами ребенка. Ой, какие... Смотри, старший брат умница, какой хороший вопрос вчера спросил. Почему, говорит, самолеты не падают? Хороший же вопрос. Мы ему объяснили про крылья, про подъемную силу. А этот вопрос спросил, почему лягушки не тонут, все дети ха-ха-ха-ха-ха. Вопрос не менее умный, но не надо смеяться над вопросами. Почему? Чтобы у мальчика не развился недоверие к самому себе, неверие в свои собственные успехи, знания, в свою голову. Смеха не должно быть в некоторых моментах жизни. Не надо уже смеяться, но не над человеком, а тем более не над ребенком. Вот заодно видите, какие темы затрагиваем, когда берем вопрос, говорим как про советы. Второе правило. Даешь совет только, если ты точно знаешь, что надо посоветовать. Или так и говори, не знаю, давай сейчас будем вместе думать. Но не говори безапелляционно. Совет дается только тому, кто в нем нуждается, и только тем, кто сведущ в данных советах, в этой области. Третье правило. Если твой совет ему идет на пользу, а не тебе на пользу, или, как мы говорили сегодня, брату двоюродному, который получит лишнего клиента, если я к нему пошлю, этого человека. Можно послать, ничего страшного нет. Но и скажи, я посылаю к брату. Та немножко дороже. В общем, как-нибудь обустрою это. Нужно давать совет нужный именно тому, кто тебя его спрашивает. Это первое правило раввинов. Мы ведь во время советов что? Мы же занимаемся деятельностью раввинской. Ну, две семьи устроили шидух своим детям. Бахур-бахура. Юноша и девушка. А перед встречами отцы пришли за советом Хазон Ишу. И тот сказал отцу юноши, что это наилучшая кандидатура для его сына. А отцу девушки сказал, могли бы найти получше. Он честный человек. Они по очереди приходили к нему вместе, не одновременно. Пришли к нему, подумали, походили. А почему? Ученики спросили, почему. На что Хазон Ишу ответил, я всегда стараюсь, и так нужно делать, дать наилучший совет тому, кто меня что спрашивает. Поэтому сказал отцу юноши, что лучший вариант они все равно не найдут. И семья такая, в общем, уклад жизни, все наилучшим образом для него. А этой девушке из такой семьи можно было бы найти что-нибудь получше, сказать, поискать получше, есть такая возможность. Ну, и еще у меня такая великая история была про Раби Ашуа Леба Дискина, я ее рассказывал, ну, 4 года назад пару раз рассказывал, как к нему пришли с жалобы на Шохета, на резника, который сделал какие-то маленькие нарушения, позволил своему сыну сделать какие-то нарушения. Забрал он его из хедера, внука. И мы не хотим такого резника. Он сказал, конечно же, его нужно поменять. Раз он в семье не управляется. Такая семья. Ну, не в хедере учится внук. А пришел резник и спросил, что мне делать? Они меня хотят уволить. Вот ты оставайся. Ты старайся сделать все, что угодно. И он остался. Пришли они и спросили: «Ребе, вот вы нам такой совет дали, а ему такой совет. Вот я даю наилучшие советы. Ему нужно у вас остаться, а вам нужно найти замену». А на самом-то деле, это продолжение рассказа, вы должны были прийти к нему и сказать: «Слушай, давай, у тебя что, проблема с внуком, да, проблема с сыном? Давай поговорим с своим сыном все вместе, чтобы он не забирал в хедер, поможем тебе». А ты, конечно, как только ты увидал, что ты не справишься с сыном, ну, получается, что ты не справляешься с этой работой, и тебе нужно самому уволиться. Да, там было такое правило, нельзя его просто взять и уволить, нужно найти ему адекватную работу, они, может, нашли, но не рядом с домом. В общем, вот так он объяснил: вам бы лучше ему помочь, а не увольнять, а тебе бы лучше уволиться, не оставаться, по большому счету. Тот говорит: я увольняюсь. Эти говорят: нет, мы тебя не отпускаем. Так они спорили и ушли от Рава Дискина. Он всегда давал наилучшие советы. Повторяем все наши лучшие, ну, все наши условия. Даем совет только когда видим, что спрашивающий нуждается в нашем совете. Причем серьезно. Ну, серьезный совет. Пришла подруга другой, спрашивает: слушай, меня, мой муж Сережа не любит, а та ему говорит: ну, разводись. Это нехороший совет. Вообще, лучше таких серьезных, основополагающих, жизненно полагающих советов лучше не давать. Ну, одним словом, сами разбирайтесь, нуждается в совете. Это еще не все. Сейчас будет у нас несколько правил. Первое. Спрашивающие нуждаются в вашем совете. Главное, что никогда не надо навязывать никому своих мнений. Вот я вам сейчас не навязываю. Вы сами пришли ко мне, я вам рассказываю, а вы уж сами слушайте, что касается из моих правил, из того, что я думаю, что это Тора, как я ее понимаю, это сами выбирайте. Своим ученикам иногда я говорю: если ты мой ученик, то тебе придется делать то-то, то-то. Выбора нет. Так же, как в моей семье. Я стараюсь этого не делать. Так положено стараться не делать, не быть командиром. Так или иначе, не навязываем своих мнений по поводу того, что меня-то не касается, нас не касается. Потому что если это нас касается, то нужно высказать, но не постановление, лучше просьбу, а не совет, если касается меня. И я вам советую не стоять на моей ноге, уже вторую остановку стоите на моей ноге. Нехорошо. Это хороший совет, нет? Это просьба. И даем совет только, если отлично знаем область, да, рассуждения. Эту область, этот совет мы знаем. Например, мы знаем, очень хороший ответ. Он пришел спросить меня что-то, а я не знаю. Но я знаю, кто знает. Я его посылаю хорошему специалисту. Раввину, адвокату, врачу. Третье. Даем совет, как мы уже говорили, только тому, кто получит от него пользу. Этот совет пойдет на пользу тому, кто спрашивает. Ну, сейчас, как мы говорили про Рав Дискина и про Рав Хазон Иш, который дал совет одному: это хороший брак для вас будет, а вы поищите жениха получше. Даем совет только, если знаем, что он нас послушает, этот человек. По крайней мере, взвесит его серьезно. И пятый, особый случай. Многие вещи – дело вкуса. Поэтому не навязываем другим свой вкус. Это тебе платье не идет. Или, ну, там, не знаю, эта школа лучше. Для моего сына лучше, а может, для сына этой твоей подруги не так. Я знаю семью, где детей приучают слушать классическую музыку. Причем чуть ли не ремнем. Вот хочу, чтобы он отличался от израильской улицы. Безобразие, нельзя так делать. Ну, не делайте, нельзя насиловать никого. Торговля. Совет продавца покупать товар только у него многими раввинами не классифицируется как нарушение запрета на препятствие между перед слепым. И это его работа. Работа ставить препятствия перед слепыми. Да? Так написано. Я не виноват. И шестая вещь. Даем совет, если нет ущерба другим людям. По великому правилу, не делай другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Я бы сейчас, у меня 6 пунктов, я бы сейчас 7 назвал. Даем совет только в той области. Итак, как бы его сформулировать? В общем, все, что дело касается Торы, там мы апеллируем, говорим с точки зрения Торы, чтобы не было нарушения. Все остальные вещи, не касающиеся Торы, то смотрите, главное, жуткое, страшное, в том, что при помощи нашего совета, так Тора говорит, не ставь препятствия перед слепым, это называется, не сделай так, чтобы он нарушил запрет Торы. А мы уже расширяем, слушайте, не делайте так другому человеку, чтобы он получил неприятность какую-то у себя, ну, я не знаю, там, Ну, купил вещь, которая хуже, чем та, которую он мог бы купить без вашего совета. Тут совета Торы нету, хотя, запрета Торы нет. Хотя, получается, есть некоторый запрет, да? Ты проявил нелюбовь к нему, ты к нему отнесся поверхностно. Сам бы ты выбрал бы себе вещь получше, а ему дал вот так вот легкий такой совет, и в конце концов он мучается с этим будильником. Он не работает, и ему послал в этот часовой магазин купить этот будильник. Он же 3 раза опоздал на работу, его, не дай бог, выгонят. Из-за чего? Из-за того, что купил ему плохой будильник. Ну что, на этом мы с вами наш урок заканчиваем. Советов плохих не давайте. Вы слышали, что я сейчас сказал? Повторяю, советов плохих не давайте. Это мой вам совет. Но когда вы, это шутка. Но когда вы принимаете советы, думайте, как вы выполняете, кому вы обращаетесь. А когда вы даете совет, тем более думайте. И старайтесь вообще-то давать их поменьше. И тогда всем будет хорошо, поверьте мне. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.